Давайте всех наверх.
Вас красно-православный следопытов внести. Салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья! Это передача дружины Братства православных следопытов во имя святого праведного воина Федора Ушакова, города Екатеринбург, о жизни и скаутском движении.
У микрофона ведущие Александр Дудко
и Вероника Беденко.
Итак, какие новости у нас за прошлую неделю?
Новости екатеринбургской дружины Братства православных следопытов.
Решается вопрос о дате и месте проведения ежегодного концерта слета «Я православный следопыт». Есть версии провести его после поста и Пасхи и приурочить к дню празднования первого скаутского костра 30 апреля. Или же провести его во время одного из летних сборов.
24 февраля было много веселых моментов подготовки к фестивалю «Я православный следопыт». Отрепетировали профессиональную игру в сценках, записали флешмоб для видеоклипа, помогли девочкам из отряда Святой Елизаветы подготовить песню.
На литургии в храме во имя святителя Николая Чудотворца следопыт третьего разряда Андрей Царев прочитал ребятам и прихожанам храма притчу о блудном сыне. Мы уже ставили сюжет притчи во время одной из поездок в поселок Восточное, где Андрей играл главную роль, а в этот раз читал притчу в храме. А ребята из отряда во имя святого цесаревича Алексея 3 марта проводили мероприятие на масленичных гуляниях для прихода храма во имя Вознесения Господня. Получилось очень здорово и весело.
Новости екатеринбургской дружины Братства православных следопытов.
Сейчас в нашем эфире продолжение беседы с почетным флагманом каравеллы, инструктором по морскому делу Дмитрием Владимировичем Бахтеревым, инструктором по строительству флота Романом Евгеньевичем Радыгиным и руководителем дружины БПС Всеволодом Сергеевичем Кривцовым.
Я так понимаю, что у нас же не только вот региональное развитие, да, впереди будет, но еще есть какой-то заманчивый свет в конце тоннеля, к чему ребята движутся.
Я понимаю, куда ты клонишь. В общем, когда я вырос уже из своего желания ходить на маленьких, обучать детей маленьким яхточкам, я, естественно, пробудился, у нас, вернее, естественно, 10 лет назад выпускники каравеллы встретились на ее 45-летии, на юбилее, и поняли, что каравелла просит о помощи восстановить им флот. Мы его восстановили. Мы им помогли, мы отремонтировали, построили еще несколько яхт, и потом поняли, что мы, как взрослые уже люди, хотим, чтобы наши приключения уже как-то продолжались по-взрослому. В 2014 году мы решили заложить большой парусный корабль для дальнего похода. Вот. Я обсудил эту идею с Владиславом Петровичем Крапивиным. Вот. Он ее поддержал, принял участие в закладке этого большого корабля для больших походов и сам придумал ему название «Кот». Причем не просто кот, а кот с большим твердым знаком в конце. Именно кот, ну, с каким-то значением. И 12 апреля 2014 года на территории нашего екатеринбургского яхт-клуба «Камотек» произошла закладка этого корабля публичная. Приехал отец Флавиан, игумен Крестовоздвиженского монастыря, осветил ее. Когда корреспонденты задавали вопрос Владиславу Петровичу, почему именно кот, он ответил: а потому что я люблю котов. С тех пор прошло 5 лет, корабль этот за 5 лет уже прошел большой путь. Когда он закладывался, там только скелет стоял на стапеле, а сегодня это уже почти законченное судно. Это будет гафельная шхуна, размер у нее будет почти 15 метров без бушприта, ну, то есть, как бы один корпус 15 метров. Там, наверное, с комфортом могут разместиться, ну, около 20 человек, пассажиров, экипаж будет человек 8-10. И это будет учебное парусное судно, на котором мы намереваемся в первый раз из Екатеринбурга отвезти его в Пермь и на воду спустить в Каме, вот, и отправиться по рекам, по Каме, по Волге, по Дону, через Азовское, прийти в Черное море и попасть в Севастополь. на этом корабле. А по пути зайти еще в Ялту, в Ливадийскую крестовоздвиженскую церковь, вручить икону от Екатеринбурга, храму крестовоздвиженскому в Ливадийском дворце. И таким походом, который мы надеемся с Божьей помощью, вот, как это в ближайшее время у нас совершится, мы хотим положить начало организации учебного парусного флота дальних выходов. То есть мы хотим расширить географию учебных плаваний, значит, от нашего Верхесецкого пруда до, в принципе, водных дорог России, и чтобы мы ходили по рекам, выходили по рекам в море, и чтобы это было уже, ну, как бы системной такой составляющей частью морского воспитания наших вот ребят. Вот. Мы хотим начать вот этим походом положить начало таким плаванием на будущее. Собственно говоря, вот такой вот проект мы сейчас осуществляем, и я надеюсь, что с Божьей помощью в скором времени, ну, мы, наверное, все-таки спустим на воду наш кот и поднимем на нем паруса.
Для меня лично, как человека, который никогда не занимался морским делом, это все звучит очень невероятно. И действительно ли дети могут впоследствии даже получать какие-то звания, совершать огромные путешествия дальние?
Дело в том, что дети не только могут, но вот если взять историю каравеллы, то, наверное, с десяток воспитанников каравеллы уже стали профессиональными моряками. И среди выпускников каравеллы есть капитаны, военные моряки. И вот нынешние, как бы вот люди, с которыми 10 лет назад я строил каравельский учебный флот, уже сейчас заканчивают морское училище, уже ходят на парусники «Мир», вот, в учебных парусных походах. То есть все эти мечты детские, они, конечно, не у всех становятся судьбой или профессией, но в то же время мы уже по факту видим, что все-таки история, которая в детстве, мечты детские все-таки воплощаются у многих, и этих опыта достаточно этого. Вот. А мы хотим как бы вот еще более приблизить это, что, чтобы это все как бы не прерывалась цепочка, когда молодой мальчишка или девчонка, которые вот были на учебном судне командирами экипажа, они получили опыт, они умеют парусником управлять, они умеют обучать этому молодых ребят, повзрослев, чтобы они продолжали эту историю уже большей акватории, чтобы они расширяли границы своих возможностей, чтобы они научились ходить по рекам, чтобы они поняли, как это красиво. Такого опыта не у меня. Я сам мечтаю о том, чтобы у меня впервые произошло. Я сам хочу быть учеником этого корабля, который я строю. Я хочу, чтобы какой-нибудь капитан научил меня ходить по рекам, чтобы я там в шлюзы заходил и выходил. Ну, вот, понимаете, и чтобы я в море вышел на своем построенном корабле. Вот эта мечта, она вот под себя мотивирует как-то, ну, вот, и это вот, чтобы скорее Божьей помощью это вот сделать.
Минимальные какие-то профессиональные навыки, какие может получить подросток, которые будут у него, может, подтверждены каким-то документом?
В смысле, на официальном уровне?
Ну, на официальном уровне это возможно вообще?
Возможно. То есть, можно получать права рулевого третьего класса. Формально это в районе 12 лет, но у нас были ребята, которые в 11 получали. Можно дальше расти по спортивному направлению, то есть права рулевого второго класса. Ну и, насколько понимаю, в прошлом году у нас один ребенок, который уже ребенком называть трудно, потому что ему 18 лет исполнилось уже, он получил права рулевого первого класса.
Классы, да. – это то, что ограничено площадью парусов. То есть учебный парусник, если там 12 квадратных метров, третий класс, 20 – это уже там второй, больше 20 – второй. То есть там вот эти классы, они в зависимости от того, на каком судне, с какой площадью парусов мальчишка научился, каким, ну, судом научился управлять.
Да. Когда взрослые дяди выпускники каравеллы построили «Улисс», который 5,5 метров длиной, 6,5, то они очень долго думали, что они построили это для взрослых, и, собственно, только взрослые на нем могут ходить. Так вот, буквально уже 3 года назад, да, впервые на него сели за руль несовершеннолетние, и, как я понимаю, сейчас можно считать, что лет 16 они точно справятся. Что этих больших взрослых дядей привело, по-моему, большое недоумение. Так вот, по поводу кота. Я думаю, что после 2-3 ходок большая часть экипажа будет точно состоять из детей. И взрослых они оттуда очень быстро попросят. Взрослый им будет нужен только для того, чтобы шлюзы проходить.
Чтобы каша не пригорела.
Да, примерно. То есть, в принципе, все больше и большим судном действительно справляется молодежь. В то, что изначально поверить трудно. То есть мы привыкли, что дети ходят на детских яхтах. Детская яхта должна быть маленькой. Ничего подобного. Они растут очень быстро.
Ну да, это, конечно, удивительно, что на Уральских горах такое большое дело. На самом деле, для меня было таким большим откровением, что, оказывается, мы еще входим в список одних из ведущих яхт-школ в России. Так ли это, да?
Ну, в наш город, Миша.
Да, что есть... в нашем городе представлена яхт-школа, которая, в общем-то...
Ну, я бы сказал, у нас очень мощный яхт-клуб, который возглавляет очень активный человек на протяжении уже многих лет.
Это вот если разделить, парусное движение в Екатеринбурге, оно состоит из вот этих парусных отрядов, о которых мы говорим, участниками которых мы являемся, и спортивным парусным движением. Вот что касается спортивного парусного движения, наш губернский яхт-клуб «Каматек», который тоже уже имеет историю больше 30 лет, и его бессменный руководитель Юрий Владимирович Крюченков, он уже воспитал немало выдающихся парусных спортсменов. То есть обыкновенные визовские мальчишки, когда-то просто тоже заразившись мечтой о парусах, приходили и записывались в спортивную парусную секцию. И сейчас эти ребята доросли до спортсменов, 10 лучших их сменов гонщиков в мире. То есть Юрий Владимирович поставил парусное воспитание, вот это спортивное, такую широкую ногу, что здесь ежегодно проводятся матчи-рейсинги международные с участием мировых яхтенных звезд. Да. И вот на нашем горном Урале все это успешно, слава богу, продолжается и развивается. Просто этот опыт бесценный, и ребята реально заражаются этим, и реально это делают все, и признаются уже, как я говорил, в мировом рейтинге на лучших местах. То есть это движение действительно в нашем городе необычное.
Мы тут никого не удивляем и такое раскрываем тайну, что на самом деле то, что мы делаем, это не ново для Урала, бояться тут нечего. И что вдруг какая-то вот такая шалелая мысль к нам в голову пришла. Нет, есть уже опыт, который накоплен десятилетиями. Мы просто входим в эту команду и даем путевку нашим ребятам, юным подросткам, еще в одно направление, кроме вот у нас сложившегося скаутинга, средств массовой информации юнкорского движения, кроме сухопутного походной жизни, туризма, да, развития, у нас еще появляется морское дело. И мне кажется, нашим ребятам будет еще проще самоопределяться и не покидать нашу дружину никогда, ни при каких обстоятельствах.
Если смотреть с технической стороны, расскажите про виды плавсредств, какие они бывают, чем отличаются.
Их настолько много. Но традиционно, около 100 лет назад и чуть больше, были созданы одноместные и двухместные детские яхты. Проекты оказались очень удачными, поэтому большинство, или, наверное, все дети в мире начинают с оптимистов и кадетов. То есть это одноместные и двухместные яхты. На этих яхтах проходят практически все спортивные детские соревнования, вплоть до чемпионатов мира. Куда пойдет дальше интерес? Ну, дальше есть яхты уже более взрослые, как бы сказать, в том числе олимпийские классы спортивные, но можно спортом не ограничиваться. Человек, научившийся ходить под парусом, может ходить и на прогулочных яхтах, может всю жизнь ходить на яхтах. Известны случаи, то есть как бы у нас выпускники каравеллы потом ездят в отпуск и ходят на яхтах в море, почему бы и нет, если умеешь ходить.
А сейчас Всеволод Сергеевич расскажет, где можно заниматься морским делом у нас.
Приглашаем всех в нашу дружину, в наше морское дело, которое сегодня открыто при дружине. Двери открыты всегда, вы никогда не опоздаете, даже если придете летом. Мы найдем место для вас. Встречаемся все так же в нашем штабе, город Екатеринбург, переулок Центральный рынок 6, штаб дружины. Возраст для детей, мы уже говорили о том, что если с родителями ребенок ходит, то можно с 8, но тут надо будет понимать четко, что все походы и сборы надо будет родителям до 9-10 лет присутствовать, это зависит от дисциплины. Ну а самостоятельно одному, наверное, с 10 лет уже спокойно можно приходить, посещать наши занятия, они проходят по вторникам и четвергам. Для первой смены учебной в школе они проходят в 16:30, а для второй смены в 11:00.
Следопыт третьего разряда Михаил Бутаков подготовил для вас абсолютно новую рубрику под названием «А что это вы здесь делаете?». Миша, что вообще будет в этой рубрике?
В этой рубрике мы будем рассказывать о том, чем увлекаются наши ребята и инструктора.
Ребята очень разносторонние, увлечений масса, поэтому мы думаем, что нашим радиослушателям будет интересно.
И поскольку ты, Вероника, не только радиоведущий, но и увлеченный гитарист, я предлагаю тебе первой поучаствовать в этой рубрике.
Ладно.
А что это вы здесь делаете? А?
Почему ты выбрала именно гитару?
Мысль о гитаре пришла мне еще в детстве. Всегда, когда я слушала песни с гитарным инструменталом, мне хотелось взяться тоже, взять гитару, начать играть. И изначально это было просто весело. Я представляла, как это здорово, как это классно. А потом уже попросила себе гитару. Мне ее подарили на день рождения. И когда я прикоснулась к ней, я поняла, что это не просто классно, интересно, а это то, от чего уже отказаться нельзя. Тебя тянет к этому, тянет к музыке.
Как ты думаешь, чем отличается гитара от остальных струнных инструментов?
Гитара — это, можно сказать, символ походов. Какой-то очень душевный инструмент, который оживляет любую поездку, любое мероприятие. Он звучит достаточно просто и при этом красиво.
И насколько ты продвинулась в искусстве игры на гитаре?
За те примерно 2 года, которые я играю, я сейчас потихоньку начинаю играть по табулатурам, то есть не просто по аккордам, как я играла раньше, а уже чтобы пальцы свободно передвигались по грифу. Стараюсь играть по всему грифу.
И долго ты уделяешь времени гитаре?
У меня как получится. Сейчас из-за занятости бывает, времени не хватает, но у меня нет какого-то четкого расписания. Я так не организовываю себя. У меня обычно происходит так, что я прихожу, и если у меня есть свободное время, я обязательно провожу его за гитарой. И если уж села, то часа на 2-3.
Ты сама научилась играть на гитаре?
У меня нет педагога, не занимаюсь в музыкальной школе. Я включила видео в Ютубе просто и стала учиться по ним.
Вероника, как ты думаешь, если у нас появится очень много гитаристов, гитар много не бывает?
Ну, на самом деле мы уже сталкивались с этим вопросом, потому что обычно в походе одна, ну максимум 2 гитары, а людей, которые играют, больше, как оказалось. Мы когда ездили в княжество, там была 1 гитара единственная, ее приходилось постоянно делить между... Там было 5 человек, которые играют, и приходилось по очереди ее передавать. Конечно, лучше, когда у каждого своя гитара, потому что всегда хочется играть, играть, играть и не останавливаться. Это достаточно сложно, особенно если каждый хочет поиграть. Это нормальное явление, это всегда так. Если у тебя гитара, ты хочешь на ней поиграть. Особенно, когда каждый хочет поиграть что-то свое, а вы находитесь в одном помещении. На большом сборе, например, у нас было 2 гитары. У меня была гитара и у Насти Ходченковой из челябинской дружины «Росич». И бывало так, что я хотела что-то поиграть, и она хотела что-то поиграть, и было сложно это совмещать, приходилось куда-то уходить. Но очень-очень здорово сыгрываться вместе. Вот как раз на большом сборе я впервые играла на гитаре не одна, а дуэтом с кем-нибудь.
Вероника, как это тебе помогает в жизни?
У меня есть 2 вещи, которые помогают мне снять стресс или успокоиться, когда я переживаю. Первое – выйти на улицу прогуляться, и второе – сесть за гитару и начать играть. Когда у меня какая-то тревога на душе, когда мне плохо или грустно, я всегда беру гитару, стараюсь на ней поиграть, и постепенно настроение поднимается. Я помню, я месяц жила без электричества, так получилось, и толком ничем нельзя позаниматься, ни порисовать, ни почитать. И я всегда брала гитару и играла. Это были замечательные вечера. Я их на всю жизнь запомнила.
При свечах?
Да. Я сидела при свечах и играла на гитаре.
А какие твои любимые песни под гитару?
Мне очень нравится в походах играть песни, которые знают все. Очень люблю играть песни, которые посложнее. Чем сложнее песня, тем интереснее мне ее играть. Вот сейчас я начинаю разбирать песню «Беспечный ангел» арии. Мы также играли ее на большом сборе. «Кукушку» ту же. «Коня». Мне очень нравятся песни из советских фильмов, например, из «Мэри Поппинс. До свидания». «Ветер перемен», «33 коровы». Там очень красивые аккорды.
«Непогода», да?
Да. Я играю и получаю огромное удовольствие от этого.
А есть какие-нибудь несложные песни, с которыми справится даже новичок?
«Звезда по имени Солнце» — самая первая песня, которую начинают играть все. Песня «Соя», группа «Кино» — в основном, ну, по ним и учатся чаще всего.
Сколько там аккордов надо знать, чтобы хорошо сыграть?
В песне «Звезда по имени Солнце» всего лишь 4 аккорда, причем они все простые, без барре. Я училась на этой песне.
Что посоветуешь начинающим гитаристам?
Терпение. Чтобы каждый прием, каждый аккорд, который вы берете, вы дорабатывали до конца, бои тоже, чтобы обязательно не переходили уже к чему-то большему, не проработав предыдущие. Потому что у меня у самой была такая ошибка. Я спешу, мне хочется все большего и большего, и поэтому я плохо отработаю что-то, и потом уже приступаю к следующему. Из-за этого игра непрофессиональная.
Большое спасибо, Вероника, за интересный рассказ.
Это была передача дружины Братства православных следопытов во имя святого праведного воина Феодора Ушакова, города Екатеринбурга. Свистать всех наверх!
Заходите в нашу группу ВКонтакте «Морская дружина БПС», где вы можете найти еще больше информации о нас.
Также отправляйте письма с вашими пожеланиями и отзывами по адресу город Екатеринбург, переулок Центральный рынок, 6.
Рады делиться с вами новыми интересными событиями и идеями.
До скорых встреч!
Свистать всех наверх!
Вам красно-православных следопытов внести салют флагу!